Но вот и в самых своих затейливых, в самых стилизованных вещах Рерих не придумывает и не выдумывает, а имеет дело с вполне конкретными явлениями. И потому он везде и всегда остается на почве реализма, разделяя, впрочем, в этом отношении особенно всех наиболее ярких и волнующих поэтов. Философский смысл творения Рериха очень глубок. Я в нем вижу нечто большее, нежели отдельную художественную личность. Он представитель целого мира созерцания и даже целой культурной стихии. Однако для выражения этой своей сути он не прибегает к абстракциям, а напротив, держится исключительно вполне определенных образов, каких-то картин жизни. Жизни, положим, далекой, вымершей, но на самом деле убедительной в своем прошлом бытии и находящей знакомый отклик в каждом из нас. Рериху ставили в упрек, что у него нет лица, типа, что человеческая фигура в нем уступает пейзажу. Эти упреки справедливы лишь относительно предварительного периода его творчества, лишь относительно тех его картин, в которых он, не умея еще уйти от академической рутины, старается в более или менее жизненных фигурах выразить то, что его пленит и волнует из образов прошлого. Но с течением времени он научился подходить к своим задачам иным путем, от природы к человеку. С тех пор фигуры у него просто потонули в пейзаже, зато последний приобрел необычайное значение. Он получил то самое лицо, которое не доставало его людям. Лучшие картины Рериха – те, в которых отражается обожествление природы, в которых сам автор заодно со своими героями, с первобытными людьми, особенной красоты и выразительности удается ему достичь там, где он трепещет перед гневным нашествием грозы, восторженно раскидывает мысль по необъятному пространству, наполненному ритмом однообразных форм, в которых он молится Перуну и Ерили, или с криком отчаяния проклинает их. Прекрасны те его воспоминания, в которых он представляет поиски родной луны, прячущейся за дождливыми пеленами, или же восторг чтения будущего в иероглифах облачного роя. И вот во всей этой прирожденной строгой атеистической дикости Рериха, в этих его суевериях, сближающих культурного деятеля современного общества, директора школы, с первобытными обитателями наших болот и лесов, в этом, повторяю, сказывается нечто очень глубокое. Протягиваются и возобновляются прерванные было нити, связующие тысячелетия жизни. Иной среди нас недоумевает, что нам до тех дальних звероподобных предков. Отошли они в вечность, сгнили, пропали. Но не так чувствует и не это знает Рерих, сумевший разобрать в узорах мхов, в волнах холмов, в ковыле степи, в начертаниях на коре белых берез иные записи, иные руны. Он знает, что в том звероподобии дедов жила великая, все еще не умершая, все еще и для нас годная сила. Рерих верит в истину их прорицаний. Он скорбит вместе с ними, что так нелепо черный меч материальной культуры вонзается в тело беззащитной природы, что кощунственнее и кощунственнее топчут матушку-землю, не понимающие красот ее попратели, что эти люди хотят повернуть все течение истории от ее конечных целей в угоду своей нелепой и жалкой корысти. И вот тут оба мы и сближаемся, оба и клянемся на мечах друг другу, что не отдадим без боя землю на посрамление и опоганение. Я буду неустанно говорить о том, что прекрасны чеканные формы Ватикана и Эскуриала, он будет по-прежнему воспевать расплывчатую красоту степи и мягкое набухание облачного зодчества, но оба в сущности мы будем говорить об одном, о красоте, о том великом тайном даре, который дан человеку и который предатели, легионы предателей, хотят схоронить, закопать так глубоко, чтобы и память о нем исчезла, и не врагами нам, столь отличными друг от друга надо быть, а союзниками и, дай бог, друзьями. Ведь враг у нас один и тот же, бешеное, закусившее у дела хамство. Враги все те, кто хотят забыть о тайнах, о прорицаниях, о том, что нашептывают чары природы и чему учит созданное всеми Прометеями прошлого. Наши враги все те, кто превращают священную прекрасную землю в одну сплошную плантацию, и для которых Сан-Пьетро, Эскориал, Парфенон, Реймс – все лучшие здания, все лучшие картины, все лучшие книги – лишь бельмо на глазу, мешающие им вести и проверять свои конторские книги. Еще в старину я боялся Рериха, подозревая в нем одного из ненавистных мне националистов. И он сам был в этом виноват. Не вполне еще осознав того, что ему нужно поведать миру, он прислонялся к славянофилам, к квасным патриотам. Но разве в каждом из нас в юности не было тех же самых прислонений, проистекающих иногда от чрезмерной доверчивости, иногда от присущего молодым организмам инстинкта самосохранения? Но с тех пор, слава богу, Рерих очистился. Правда, думы и вкус его варяжские. Он ту землю лучше понимает и любит, которую некогда покорили и возлюбили его предки, где им было так широко и привольно, где самая суровость питала их здоровьем, закаляла их тело, вливала в их кровь дивную железную мощь. Рерих с суровой нежностью хранит память о тех очагах, у которых воспитывалась прямая линия его предков. Все невесты, все женихи, все матери его рода. Но в то же время Рерих научился от земли и от всех голосов любви, говорящих в его душе, любить и понимать жизнь и человечество вообще. Он уже не замыкается в свой тесный этнографический и географический круг. Ему нужны и чужеземные гости, ему нужно и самому видеть свет, видеть мир во всей его необъятности и сложности. Силу и здоровье он всегда будет черпать от напитанной железом почвы родного Новгорода, но силы эти он мудро отныне посвящает не национальной ненависти и узости, а самой широкой человечности. В годину, обуянную бесами вражды и лжи, он уходит в свою пустыню, как я ухожу в свои храмы для того, чтобы сотворить молитвы, обращенные к Богу мира и красоты. 1916 год.